Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать 11 главу книги Судей, рассказывающую о том, как Иефай дал совершенно ненужный, опрометчивый обет Господу. Прочтем 30 и 31 стихи. «И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Непонятно, зачем Иефаю надо было такое обещать: «Что бы ни вышло мне навстречу, все принесу Господу». А что, если выйдет друг или сосед? У Иефая не было никакого права отдавать их Богу. Вероятно, он хотел заручиться дополнительной поддержкой Бога, который и так возвеличил его и обещал помогать ему. В 29 стихе этой главы говорится, что на Иефая сошел Дух Господень, а значит, своими силами Иефай уже никак не мог ускорить победу или вообще как-то поторопить ее. Прочтем 34 и 35 стихи. «И пришел Иефай в Массифу, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня! И ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверся тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Иефай дал обет Богу и теперь понимает, что не может забрать его обратно. Вопрос стоит таким образом: действительно ли Иефай должен принести свою дочь в жертву Богу? Давайте попробуем на него ответить. Писание никак не оценивает, правильно или неправильно поступил Иефай, дав свой обет. Писание ни в чем его не обвиняет. В 32 стихе 11 главы послания к евреям сказано: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Как видите, Иефай здесь упоминается вместе с другими очень достойными людьми. Записанная в 13 стихе 20 главы книги «Исход» заповедь Бога гласит: «Не убивай». Бог также очень ясно и исчерпывающе выразился о жертвоприношении детей в 31 стихе 12 главы книги «Второзаконие». «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Бог говорит: «Я не прошу, чтобы вы делали это, и вы не должны это делать, потому что это идолопоклонство и язычество». Бог не допустил, чтобы Авраам принес Исаака в жертву. Задача эпизода с Исааком заключалась в том, чтобы показать, насколько далеко Авраам готов был пойти в своих отношениях с Богом. И выяснилось, что он готов был идти с Богом до конца. Он занес свой нож и готов был убить своего собственного сына, но Бог не допустил убийства. Как мне кажется, дать правильное толкование 31 стиху позволяет его грамматическая структура. Послушайте слова Иефая: «Что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Но я могу немного изменить последнюю фразу, и она будет звучать так: «Или вознесу сие на всесожжение». Получается, что Иефай обещает одно из двух: он либо принесет жертву всесожжения, либо принесет жертву Господу. Принес ли он свою дочь в жертву всесожжения? Думаю, что нет. Он оставил ее навсегда девственницей. Итак, Иефай сам незаконнорожденный, и у него одна дочь. Он хочет, чтобы она вышла замуж и родила ему внуков. Но именно его дочь выходит из дома, чтобы приветствовать его, и он посвящает ее в жертву Господу. Это значит, что она никогда не выйдет замуж. Вы можете спросить меня, уверен ли я в том, что говорю. А вот послушайте, что говорит сама эта девушка. Прочтем 36 стих. Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». Дочь его, как видим, покорна и готова выполнить все, что он обещал Господу. Прочтем 37 стих. «И сказала отцу своему: „Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими“». Она поняла обещание Иефая Господу так, что она не должна будет выходить замуж, а не так, что должна будет стать всесожжением или жертвой Господу. И теперь она хочет оплакать свою вечную девственность. Она никогда не станет невестой, и вся ее жизнь будет посвящена Господу. Прочтем стихи с 38 по 40. «Он сказал: „Пойди“, и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году». Из этих стихов становится очевидно, что дочь Иефая так и не вышла замуж. Вместо этого она посвятила свою жизнь Господу. Слово «оплакивать» в 40 стихе означает «праздновать». 4 дня каждого года дочь Иефая вспоминали и прославляли особым образом. Она полностью посвятила свою жизнь Господу и служению Ему. Нет никакого свидетельства в пользу того, что она была принесена в жертву. Люди до сих пор спорят об этой истории, и мне постоянно задают вопрос: так все-таки, принес Иефай свою дочь в жертву или нет? Нет, не принес. Но не в этом дело. Бог и не позволил бы ему принести свою дочь во всесожжение. Важно то, что Иефай выполнил свой обет, который был священен. Его обет был поспешен и опрометчив, но он не был пустым бахвальством. Слово Божие очень резко и сурово говорит об обетах. Прочтем 1, 3 и 4 стихи 5 главы книги Экклезиаста. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Друзья мои, обещайте Богу только то, что вы с уверенностью исполните. Сегодня многие христиане после службы идут к алтарю и, зажигая свечу, посвящают себя Богу. А некоторые столь часто посвящают себя Богу таким образом, что запах от их навязчивых и неосмотрительных посвящений достигает самих небес. А ведь Бог говорит: «Не торопись языком твоим». Вы поступаете неосмотрительно и немудро, если даете Богу поспешный обет. Подумайте об этом, и в следующий раз не спешите мчаться к алтарю и приносить Богу все, что у вас есть, если только на самом деле вы этого не хотите. Иефай был незаконнорожденным ребенком. Его мать была блудницей. У него была красивая молодая дочь, и он хотел, чтобы она вышла замуж и чтобы у нее были дети. Но он поспешно, не думая о последствиях, посвятил ее к Богу. Тем не менее, он все-таки сдержал свое слово. Нынешние христиане славятся своими обетами, которые они не выполняют. А вы дали Богу обет? Если дали, то Он хочет, чтобы вы его непременно выполнили. В стихах с 11 по 13 из 2 главы 2 послания к Тимофею говорится: «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, то и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Да, Христос держит свое слово. Так давайте и мы будем держать наше слово. В 3 стихе 3 главы 2 послания к Фессалоникийцам сказано: «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Как мудр Он и как неразумны мы. Мы не должны забывать об уроке Иефая. Теперь давайте перейдем к изучению 12 главы книги Судей. Вначале написано о наказании Ефрема. Вот стихи с 1 по 3. «Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: „Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе“. Иефай сказал им: „Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?“ Мы уже читали в 1 стихе 8 главы, как ефремляне поссорились с Гедеоном, когда он не позвал их на битву с мадианитянами. А теперь они в грубой и враждебной форме требуют, чтобы Иефай объяснил им, почему он не попросил у них помощи, когда шел на битву. Зависть Ефрема, как болезнь, заразила все его колено, и это тоже привело к расколу народа. Когда царство израильское разделилось на северную и южную часть, центром разделения оказался Ефрем. А причиной всему была его зависть. Сегодняшняя церковь полна зависти. Это одна из наших величайших бед. В 3 стихе 2 главы послания к Филиппийцам сказано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Любопрение – это и есть зависть. Зависть и тщеславие – вот источник всех бед сегодняшней церкви. Когда я слышу, как кто-то в церкви жалуется, что все делается не так, как он считает нужным, я начинаю подозревать, что этот человек просто завидует. Когда я вижу, что кто-то все время возражает проповеднику, я тоже нахожу в этом зависть. И здесь также за всем этим недовольством ефремлян стояла зависть. Иефаю приходится защищаться, ведь ефремляне готовы сжечь его дом вместе с ним. Прочтем стихи с 4 по 6. «И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадских ефремлян, говоря: „Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии“. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: „Позвольте мне переправиться“, то жители галаадские говорили ему: „Не ефремлянин ли ты?“ Он говорил: „Нет“. Они говорили ему: «Скажи Шиббалет». А он говорил: «Сиббалет», и не мог иначе говорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Жители галаадские победили ефремлян и, захватив переправу через Иордан, преградили им путь к отступлению. Потом они придумали особый пароль для прохода, слово «Шиббалет», которое ефремляне не могли произнести, так как в их наречии попросту не использовался первый звук этого слова. И если кто-то неправильно произносил это слово, его убивали. Читаем 7 стих. «Ифай был судьёю Израиля 6 лет, и умер Ифай галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских». Итак, смерть Ифая завершила 6-летний период его судейского правления, который был полон событиями. А теперь давайте познакомимся с Есивоном, 10-м судьей. 3 следующих судьи практически ничего из себя не представляли. Они ничего не сделали. Вообще-то что-то они, конечно, сделали, но они не судили Израиль, как должны были. Прочтем стихи с 8 по 10. «После него был судьёю Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей, отпустил он из дома в замужество. А 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьёю Израиля 7 лет. И умер Есивон, и погребен в Вифлееме». Итак, этот судья был родом из Вифлеема, одного из городов Иуды на юге страны. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. На мой взгляд, он гораздо больше занимался тем, что искал хороших мужей своим дочерям, чем поисками жен для своих сыновей. И думаю, что за 7 лет своего правления у него даже на это не хватило времени. Не было у него времени и на то, чтобы судить Израиль. Короче говоря, все это время Есион посвящал семье. Ничего плохого в этом нет, однако не для того он был призван на служение. Сегодня распространено много ошибочных представлений об ответственности. Я сам слышал историю о том, как один проповедник уже собирался выходить из дома, чтобы проповедовать в своей церкви, но тут его сын сказал, что им нужно срочно поговорить. Проповедник сел и говорил со своим сыном так долго, что опоздал на служение. Многие прихожане похвалили его за это. А ведь на самом деле этот человек сорвал свою проповедь и одновременно в какой-то мере испортил своего маленького сына. Любовь к детям можно и нужно выражать, не нарушая своих обещаний и не срывая своих проповедей. Мне лично кажется, что этот человек сослужил бы своему сыну гораздо большую службу, если бы сказал: «У твоего папы сейчас назначена проповедь, и она очень важна. Я не могу ее пропустить. Ты ведь не хочешь, чтобы я опоздал на нее?» Уверен, что сын согласился бы с ним. И дальше отец мог бы сказать: «А когда я вернусь, мы с тобой обязательно поговорим. В крайнем случае, завтра». Это было бы гораздо полезнее для мальчика, чем то, как поступил его отец. Я полагаю, что таким поведением он испортил своего сына. Быть может, это звучит консервативно, но я, тем не менее, не одобряю поступков судьи Есивона. Он ничего не делал. Он является собой образ посредственности и более ничего. А теперь давайте познакомимся с Елоном, 11-м судьей. Я читаю 11 и 12 стихи. «После него был судьёю Израиля Елон, завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон, завулонянин, и погребен Аялоне в земле Завулоновой». В этих двух стихах заключено все, что мы знаем о Елоне. Он вообще ничего не делал, у него не было даже большой семьи. Видимо, он только сидел с важным видом, сложив руки на животе, и все. И, наконец, обратим внимание на Авдона, 12-го судью. Вот стихи с 13 по 15. «После него был судьею Израиля Авдон, сын Гиллела, парафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллела, парафонянин, и погребен в Пирафоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой». Как видим, Авдону удалось побить даже рекорд Иаира. В 10 главе мы прочли, что у Иаира было 30 сыновей. И вот мы видим, что у Авдона было 40 сыновей и 30 внуков. Представьте себе, как он со всеми своими сыновьями и внуками выезжал из города. Можно себе представить, как орали ослы, на которых ехал Авдон со всей своей семьей. И это все, что сделал Авдон. Нужно признать, что не так уж и много. Кратко рассмотрев служение трех судей – Есивона, Елона и Авдона, мы увидели, что они, как судьи, не сделали ничего полезного для Израиля. А последующие 4 главы книги Судей с 13 по 16 посвящены 7-му отступничеству израильтян и тому, как благодаря судье по имени Самсон положение Израиля отчасти улучшилось. Про 40 лет рабства у филистимлян сообщает нам уже 1 стих 13 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Израиль, в который уже раз совершает вероотступничество, и за это на целых 40 лет попадает в рабство к своим злейшим врагам – филистимлянам. Разговор об этом прискорбном событии мы продолжим в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.